Здравствуйте. Вы знаете, поскольку я, как очень многие из вас, из нас, каких-то вещей постичь не в состоянии, а именно почему люди сплошь и рядом не видят того, что нам кажется совершенно ясным и очевидным. Несмотря на то, что у меня вышла целая книга об этом, довольно толстая, под названием «Веритофобия», лет, помнится, 5-6 назад, хотелось бы сказать сегодня еще о вещах, которые должны быть всем понятны, и тем не менее. Ниоткуда не списано, простите великодушно, из собственной головы. Нет, ну не считая азбуки и всего того, что все мы копошимся как можем на плечах гигантов. Итак, социум. А социумом мы будем считать любое организованное человеческое сообщество, выходящее, понятно, за профессиональные рамки. Можете называть общество, можете называть государством. И желающие могут посмотреть, что это значит в любом словаре, прямо не отходя от компьютера. Так вот, социум состоит, представляется мне, из трех классов. Это не те классы, которые по отношению к собственности на средства производства. Это те классы, на которые, в зависимости от того, у кого что в голове, в душе и в руках, делится любое общество. Первый класс – это основной, и это подавляющее большинство населения. Иногда это называется масса, иногда толпа, иногда народ. Этот класс составляет 95-98% населения. Вот это люди, которые трудятся, воюют, рожают и воспитывают детей, и кормят всех, то есть тех, кто не входит в этот процент. Совершенно понятно. Второй класс, грубо говоря, властный. Это командиры. Они руководят, командуют, повелевают, указывают, приказывают и прочее. И без них тоже нельзя, потому что иначе будет кто в лес, кто под дрова. И третий класс, назовем очень просто, умники. Это пониматели, аналитики, теоретики, осознаватели мира и процессов. Это такие классификаторы, открыватели законов. Вот это все отдельный класс. Вот первый класс основной – народ. Это основная база социальной структуры. Ее, строго говоря, как бывает в некоторых машинах, рабочее тело. Это трудовой и генетический ресурс. Вот их трудом создано все. То есть жилище, пища, они лечат, они учат, они воюют, они защищают свой народ. Все совершенно понятно. Они же впитывают всю культуру и передают ее следующим поколениям. И вот надо заметить, что вот этот базовый класс трудяг и солдат делится на два подкласса всегда – консерваторов и новаторов. При этом консерваторов, конечно, большинство, преимущественно они состоят из людей среднего возраста, преклонного возраста, стариков. Они чего? Они хотят, чтобы все было так, как есть и было в их молодости. В среднем это люди… простите за тавтологию, небольшого ума, среднего ума, хотя иногда бывает и высокого ума. Вот консервативная масса – это основной подкласс, который обеспечивает социуму устойчивость, то есть, чтобы он продолжал сохраняться. Устойчивость демографическую, политическую, культурную. Вот они хранят традиции, ценности, которые позволили обществу, цивилизации, государству достичь нынешнего уровня и на этом уровне удерживаться. Это совершенно необходимо. А вот новаторов всегда меньшинство. Преимущественно новаторы – молодежь. Но это момент отцов и детей, новое молодое поколение всегда хочет утвердить собственные ценности, отрицать ценности отцов, в конце концов занять их место, повести все по другому пути. Это совершенно нормально, так было, есть и будет. И вот в двух словах, если класс консерваторов сохраняет устойчивость социума, то класс новаторов призван отвечать на новые вызовы времени, потому что всегда необходимо изменяться, все, знаете ли, меняется, и вызовы появляются новые, и нужно на них реагировать на новую информацию. То есть это, простите великодушно, по избитой формулировке, то самое единство и борьба противоположных концов одного и того же. При этом, заметьте, в среднем новаторы умнее и образованнее консерваторов. Вот это вот характерно. А также новаторы в среднем энергичнее и активнее. Это совершенно понятно, потому что для того, чтобы сохранять в неприкосновенности то, что уже есть, не нужно слишком ума, много ума и слишком много энергии. Это понятно. Для этого нужно энергии и ума поменьше, чем переделать имеющееся что-то более совершенное. Ну, грубо говоря, защитить крепость легче, чем взять ее штурмом или осадой, разрушить и перестроить. Ну, почему осаждающих всегда больше, чем гарнизона? И чем лучше крепость, тем меньше гарнизон может защитить ее против большего количества наступающих. Вот это такая упрощенная модель новаторов, которые переделывают, и консерваторов, которые защищают. Консерваторы – это вместе с крепостью. В чем здесь дело? А в том, что ум и энергия человека, которые ему даны, вот родился он таким, для ума у него врожденные способности, а уж потом, как получилось их развить, а уж энергия в общем и целом – это точно врожденный уровень. Вот это взывает к реализации. А переделать мир – для этого нужно больше ума и больше энергии, чем сохранять то, что есть. Вот поэтому новаторы, как правило, лучше смотрятся и обладают более выигрышными качествами. Но все равно оба эти подкласса – это все рабочее тело социума, это все трудовики и солдаты. И вот для большей эффективности они выделяют из себя и лекарей, и учителей, и конструкторов и так далее. Это все то же самое. Вот для более полной реализации избытка эмоций, вот этой основы всех действий, эмоции в основе всего, возникают что? Возникают разнообразные развлекатели. Артисты, танцоры, певцы и вообще все виды искусств. Но что искусство – это эпифеномен основной деятельности человека, мы когда-то говорили, поговорим когда-нибудь еще. И вот это, чтобы этот класс, который составляет 95-98% социума, он вообще был, чтобы люди там сосуществовали в совместной жизни, им требуются определенные правила. Жить надо по правилам. Нужны обычаи, традиции, законы. Они должны соблюдаться. Вот должны быть некие единообразные установления на все важные случаи жизни. Требуется согласованность. Как вы чувствуете, мы идем к конформизму. Вот для согласованности действий нужны согласованные правила, а для согласованности правил необходима согласованность взглядов и представлений. Грубо говоря, все просто. Основному классу необходимы и свойственны единомыслие, конформизм, лояльность законам и обычаям. Основной класс должен иметь на все одну и ту же точку зрения. Вот над этой массой и существует класс командиров, начальников, лидеров, вождей, администраторов, власть. Она может быть, эта элита, выборная или наследственная, пожизненная или сменяемая, но вообще это все персонифицированная власть, люди, которые осуществляют эту функцию. Во власть пробиваются, влезают, избираются, захватывают ее кто? Самые властолюбивые. Самые честолюбивые и амбициозные, сильные и энергичные, настойчивые и неразборчивые в средствах. То есть это люди, которые любят власть, жаждут ее, они стремятся к ней, они наслаждаются властью. Вот ради власти они готовы на любые жертвы. А уж если это жертвы среди других, тут и говорить не о чем. Ради власти они могут отказываться от любви, от покоя, от друзей, от чего угодно. Любовь к власти – это до чрезвычайности жестокая вещь. Но зато они контролируют массы людей, ситуации и события. И вот значимость властных личностей очень велика. Их самоутверждение предельно, потому что власть вообще это пик возможной карьеры. Это максимум возможностей для человека. Вот повелевая, ты направляешь всю энергию масс в направление, которое, если тебе действительно удалось захватить большую власть, указываешь ты. Огромное количество людей исполняет. Но социальная роль основного класса, нижнего, это совместно делать большие дела, хранить и приумножать владение социума. Вот придерживаться единых взглядов. А социальная роль командного класса – командовать, властвовать. Для чего необходимо сохранять и крепить свою власть? Вот законами и приказами добиваться единства и послушания основного класса. Чтобы это основное дело, то, что нужно высшему. И однако все равно необходим еще один безвластный, в основном непроизводительный и малочисленный третий класс – умники. Те самые аналитики, теоретики, пониматели и открыватели. И у них нет властолюбия и энергичности страшных командиров. Но стадности и покорности у этих людей тоже нет. Вот у них преобладает интеллект и какое-то скептическое, критическое отношение ко всему. Аналитические способности. Вот они, умники, это социальный орган, общественный, коллективный, цивилизационный, орган сбора, фильтрации, классификации и анализа информации. Вот на основании какового процесса выдаются решения к оптимальным действиям, к адекватной реакции. То есть понятно, что любая система и социальная система в своей жизни, она должна захватывать окружающую информацию. Информация всегда поступает. Эта информация должна фильтроваться, нужную и ненужную, важную и неважную, анализироваться, и далее должны делаться выводы на основании этого анализа. Какую оставить без внимания, а на какую как реагировать? То есть остаться на месте, бить или бежать, грубо говоря, кушать или убегать, чтобы не быть пищей самому. Вот на неком первобытном животном, вообще на насекомом уровне. Вот для этого нужна информация и ее анализ. Вот этим, если смотреть в основу, умники и занимаются. Вот открытие этих умников все равно раньше или позже идут на пользу всем, так или иначе. Вот понятно, что эти три класса, их соотношение – это вообще форма самоорганизации социума. Если социум раздробить на несколько частей, то каждая из частей приобретет точно такую же структуру. Основная масса – командиры и умники. Ну, потому что вот так вот удобнее существовать. Вот эта форма совершенно оптимальная. Так вот, мы что тут хотели заметить, если это рассматривать в качестве только первой части? Что люди одного класса очень часто не в состоянии, искренне не в состоянии понимать людей другого класса. Эта проблема до чрезвычайности важная. То есть, вы понимаете, сытый голодного не разумеет, гусь свинье не товарищ. Люди всегда это знали. И тем не менее, они не должны друг друга понимать. Ибо их образ мыслей, людей разных классов, их способность к мышлению, их система ценностей и приоритетов разные. Они определяются их социальным качеством, вот эти ценности и взгляды. То есть, заметьте, не социальной ролью, потому что социальную роль можно сменить мгновенно. Вот человека берут в армию, и он из мирного мгновенно делается солдатом. Вот человек на производстве начальник цеха, он приходит домой, а дома он под каблуком у жены, муж и отец. Социальная роль – это, как знаете, или переключатель. Вот, а именно социальное качество. Что такое социальное качество? Это сочетание твоего ума, твоего характера и вот всех тех взглядов и соображений, которые ты приобрел в течение жизни. Вот понимаете, какая история. Потому что качество, именно качество, твой ум, твоя энергия, твое образование, твое воспитание, твое окружение раньше или позже определяет твою социальную роль. А мне кажется, то, что внутри нас, заставляет нас выбирать наши дороги, философски сказал Боб Тинбол. Это так, один из рассказов о Генри, понимаете. Вот, а мыслительные способности, степень энергичности, уровень образования, вот влияют на все это. В самой огрубленной форме образ мыслей и ценности раба и рыцаря разные. И если их поменять местами, принц и нищий, они поступят по-разному, в соответствии вот с прежним, привычным, характерным для них образом действий. Вот поэтому командиры, умники и народ так часто не в состоянии понять друг друга, искренне не могут. ни человек народа, ни умник в большинстве случаев не может понять, зачем человеку власти так нужна власть, хотя от нее одни страдания и сокращение жизни. Счастья она в большинстве случаев не приносит. Но это примерно так же, как бедный не может понять, зачем миллиардеру еще один миллиард. Зачем, мы уже говорили, еще скажем в другом месте. Но у них разная система ценностей. Потому что один, так или иначе, находится в командном классе. Его миллиард командует этим обществом, понимаете? Когда отменили королей, и их заменили люди с большими возможностями. Король – это не более чем звание, а вот миллиардер – это реальные возможности. Это такое отвлечение. Так вот, люди народа и люди элиты не понимают ценностей друг друга, потому что человек элиты полагает, какого черта? Ты можешь учиться, работать, делать карьеру, достичь того, сего, этого, пятого и десятого, и стать миллиардером, и лежать тогда под пальмой, наслаждаться жизнью. На что нищий, лежащий под пальмой, отвечает, так я прямо сейчас и занимаюсь этим, без всех вот этих вот хлопот. В этой шутке, как часто бывает, большая, однако, доля истины. Так вот, командиры понимают друг друга. Они понимают, как управлять народом, как народ реагирует на разные приказы и объяснения. Понимают, что умникам все равно все всегда не так. Умники не постигают истинных нужд и счастья ни командиров, ни народа на самом деле. Наилучшие примеры, говорю, лучшие русские умники летом 1917 года, которые никого не понимали. Ни реальных вождей, которые могли бы быть и которые стали, ни народа и чего он хотел. Вот понимаете, насчет умников. А народ при этом живет всегда чужими мнениями, верит авторитетам в разной степени, верит власти. Иногда беспредельно, иногда не верит вообще и относится скептически. Но народ, он находится в поле единых представлений обо всем. И вот люди народа, как правило, понимают друг друга с полуслова, а командиров считают или умными, или сволочами. Настолько их речи и приказы отличаются от представления народа о должном. Народ совершенно переиначивает истинные мотивы поступков и действий власти. Это всегда. Но каждый судит на свой манер. Каждый пытается на плечи другого приставить свою голову. Это и есть непонимание. Вот для народа, мы переходим к главному, для народа и существует пропаганда. И пропаганда, как правило, отлично работает. Чем занимается пропаганда? Она подает готовые мнения, просто и ясно объясняя все и совершенно не вдаваясь в глубину фактов. Это противопоказано. И вот здесь, конечно, реакция умников удивительнее всего. Умники искренне не понимают стадных представлений народа, при этом ясно видя сволочной эгоизм власти. Умники не в силах осознать, что мыслительные способности народа не аналогичны им. То есть не то, что народ понимает меньше, не так. Вообще относится к трактовке всех фактов принципиально не так. И что оценочные суждения народа, они строятся иначе, на убеждении массы. Вот об убеждении массы мы сегодня и поговорим. Собственно, о пропаганде. Что такое пропаганда? На самом деле, если начать разбираться, все очень просто. Но вот путь к пониманию простого, и он бывает сложный и длинный. Пропаганда – это что? Это внедрение в головы масс образа мыслей, представлений и идей, нужных правящей элиты для достижения ее целей. Вот все. Для подчинения масс целям элиты, для превращения социума в эдакий мировоззренческий монолит, который способен на единые действия, внушенные элитой. Вот, собственно, цель пропаганды, вот ее основа. Так что, можно сказать, пропаганда – это объединение социума для производства совместных действий который выбирает элита, что делать. И цель пропаганды – это что? Единство и послушание. Не только приказу, но и на основании собственных убеждений. Не только приказать, но внушить, что это так и что это необходимо. Такая вот история. Цель пропаганды – подмена индивидуальных воль личностей единой волей элиты. Вот это вот и цель пропаганды. И пропаганда, конечно, способствует единению социума. Тем самым пропаганда является аспектом социального инстинкта. Социальный инстинкт повелевает людям собираться вместе, выстраиваться в иерархическую пирамиду, связываться законами, которые их соподчиняют единым направлениям, единым действиям, единым целям и превращает в разрозненную толпу людей в социальную систему, способную на огромные совместные действия. Вот пропаганда направлена на то, чтобы так и было, только на вот направление вершины этой пирамиды. Она уже варьирует, куда идти. Не в интересах народа, вот не волею вещей, понимаете, не в порядке того, как это в природе происходит. А вот как наверху решат, так массам и внушить. Вот, собственно, что такое пропаганда. Так что правильно и сказать, что пропаганда – это культурно-политическая коррекция социального инстинкта. И люди стремятся быть вместе и структурироваться в социальную пирамиду, быть организованной системой, вот производить коллективные максимальные действия – это объективный уровень. Вот пропаганда – это инстинкт и направляет в намеченные элиты русла. Вот это уже уровень личностный, субъективный. В той или иной форме, надо сказать, пропаганда всегда была и всегда есть. Вот на самом мягком уровне пропаганда – это образ жизни самых успешных людей. И тем самым это пропаганда образа их жизни, ведущий к успеху. Каждый день мы сталкиваемся с пропагандой, она называется реклама. Реклама – это пропаганда. Покупайте, покупайте, потребляйте, потребляйте. И будет вам за это счастье. Вот эта пропаганда, знаете ли, была всегда. Всегда вожди племен занимались пропагандой, что нужно поступать именно так, идти именно туда. То есть не только заставлять силой, но внедрять в убеждение, что вождь прав. Так что пропаганда – это нечто вполне даже, понимаете ли, вечное. То есть вот возбуждающий извне призыв к определенному образу мыслей и действий – это уже пропаганда. Личный пример или объяснение мироустройства, или ориентирование личности вот в координатах добра и зла, допустимого и недопустимого – вот это все пропаганда. Пропаганда – это воздействие на мысли и чувства массы, с целью объединения и направления ее на что-то. И вот мы дошли до вопроса, а что же, собственно, использует пропаганда? Она на что опирается и как действует? Потому что наше время показало, что эффект от нее совершенно оглушительный, что люди сплошь и рядом несут невообразимую чушь, и не под угрозой и казни или тюрьмы, а вот потому, что им устроили так, что они в это поверили, хотя это чушь собачья. Принципиально в этом нет ничего нового. Это было во все времена. Но во времена наши интернета разнообразного, искусственного интеллекта, ботов и блогеров и так далее, и так далее. Это приобрело, ну, в общем, размах, которого никогда не было. А что будет дальше, это вообще страшно подумать. Когда вам показывают нечто происходящее на мониторах компьютеров, а этого никогда не было, но выглядит правдоподобно, и мы перестанем отличать правду от неправды, глядя в мониторы компьютеров. Так что это все серьезно. Так вот, первое. 98% населения нуждается в мнении авторитетов. Сами они самостоятельно мыслить вот в абстрактной области той же политики, экономики не в состоянии. Надо вложить массе свои мысли, она всегда готова к их восприятию. Масса нуждается в твердых ценностях, ибо без них нет единства, а единство – это инстинкт. То есть социальный инстинкт требует единства твердых ценностей масс. Второе. Масса нуждается, поэтому же, в ясном и простом двухполюсном мировоззрении. Добро – зло, хорошо – плохо, надо – нельзя. Ей необходимо дать простые и ясные представления обо всем. Третье. Массе нужен образ врага и образ друга. Враг – плохой, его надо ненавидеть. Друг – хороший, его надо любить и ему помогать. Мир двухполюсный. Четвертое. Свои – это друзья, и они любимые. Чужие – это враги. Их надо опасаться и желать их уничтожения. Так должно быть. Пятое. Дела никогда не идут гладко. Вот для объяснения нужны внутренние враги. Это они мешают всему. Шестое. Вождю надо верить. Вождь всегда прав. Во всех неудачах виноваты враги, внешние или внутренние, плохие исполнители, ну или в крайнем случае стихийные бедствия. Седьмое. Верность лидеру и товарищам, верность законам и традициям, трудолюбие и терпение, вера и мужество – вот это главные доблести и залог всех наших побед. Масса должна это твердо усвоить, не рассуждая. А также можно достигнуть совершенного оболванивания масс. Это, знаете ли, вроде американских демократических евреев, которые поддерживают ненавидящих их палестинцев. Или вроде украинцев, которые поддерживают продающего их Байдена. Ну, это условная фамилия, понятно, за ним дипстейт, своя группа. Вот как можно достигнуть такого оболвания? Первое. Закон 10 000 повторений. Продолби что-то 10 000 раз, раз за разом, в достаточно концентрированное время и никогда не переставая. И оно осядет в подсознании, превратившись в убеждение. А против убеждения любые аргументы уже бессильны, они только раздражают. Второе. Закон указания на благодетеля. Должен быть белый герой. Убеждай раз за разом, что вот этот человек, этот герой, он прекрасен. Третье. Закон указания на злодея. Повторяя непрестанно, что вот этот исчадие ада и плох во всем. Это сработает. Четвертое. Ничего не доказывай, не аргументируй. Воздействуй толпе только на чувства, взывая напрямую к эмоциям. Пятое. Не приводи фактов. Они путают, сбивают, загромождают голову. Говори слова, характеристики, эпитеты, ругательства или похвалы, призывы, лозунги. Шестое. Больше демагогии. Обороты, как всем известно, несомненно для всех, в который раз, ну и тому подобное. Седьмое. Больше демагогии. Приводи примеры, никак не относящиеся к делу, но якобы имеющие отношение к объекту нашей речи, его марающие или, наоборот, превозначающие. Но почему же люди верят в форменной ерунде? Кто их заставляет ее вообще слушать? Первое. Человек любопытен. Рассказывай сплетни, как бы тайные факты, тащи всякую ольковную грязь, грехи юности и тому подобное, вытаскивай. Это отлично идет, это распространяется, любит читать. Второе. Человек завистлив, поэтому он жадно внемлет грязи о звездах, политиках, героях и тому подобное. Рассказывай любые гадости о врагах. Третье. Человеку очень интересны всякие жареные подробности, но совершенно неинтересны скучные раскопки доказательств. Наворачивай бредни, не останавливаясь, и не бойся опровержений, потом соврешь еще. Четвертое. Клевещи, клевещи. Это старый безошибочный рецепт. Неприятный осадок останется в любом случае. Пятое. Каждый человек живет в своем информационном пузыре. Это его школа или его цех, институт, конструкторское бюро, его полк, лаборатория, факультет, ну и так далее. Он как-то уживается с себе подобными каждый день и каждый час, находя с ними общий язык. И постепенно, достаточно быстро, усваивает общий образ мыслей и общее мировоззрение. Ну, иначе невозможно. Вот это всем известная старая присказка: с кем поведешься, от того и наберешься. Так и есть, так и есть. Теперь с людьми надо общаться. А общаться можно только на одном языке. Это относится не только к словарному запасу и не к грамматике, к построению предложений. Это относится, ну, ко всем системам ценностей и взглядов, к тому, что у вас должно быть сходное мировоззрение. Вы должны понимать друг друга, ну, не объясняя на каждом шагу, что такое хорошо и что такое плохо. 2 года максимум, и вы абсолютно свой. Вы отсюда. Вот понимаете, какая история. Так что почти любой человек, он групповой конформист. У него корпоративное мышление, корпоративное мировоззрение. Он исповедует корпоративную истину. 6. Пойми и учти. Социальный инстинкт важнее для руководства человека, чем руководствоваться ему, его собственными органами чувств. Если ты прав, но пойдешь один, ты погибнешь. Это инстинкт. Это откладывалось в человеке сотни тысяч и миллионы лет. Выжить можно только группой. Покидать группу нельзя ни в каком случае. Потому что один ты ни от кого не отобьешься. Тебя встретят, убьют и съедят. Один ты не защитишься от хищников. В конце концов, у одного у тебя нет огня. Это еще с тех пор. Поэтому лучше идти со всеми вместе, даже если ты не согласен. Тут уже надо отключать рассуждение, потому что все вместе – это образ жизни. Иной образ жизни вообще не предусматривается. Вот так повелевает социальный инстинкт. И поэтому, когда почти все, я об этом говорил много раз, да об этом можно не говорить, так известно. Опыты по социальной психологии, поставленные в Штатах в конце 50-х, начале 60-х годов 20-го, стало быть, века. В двух словах. 10 человек должны сказать, какая линия длиннее. Вот это вот одна линия на стенке, на плакате, на планшете, на постере. Вот это вот вторая. И 9 человек по уговору с экспериментатором называют короткую длинной, а длинную короткой. Остается 10-й, он-то и есть испытуемый. В зависимости от того, откуда эта группа, около половины испытуемых или 3/4 испытуемых говорят так же, как все. Длинную линию называют короткой, а короткую – длинной, хотя они ясно видят, что это не так. Но нельзя идти против всех. Это им ничем не грозит. Но что-то внутри не дает. Вот это вот и есть доминирование социального инстинкта над инстинктом физическим, который опирается на реакции собственных органов чувств. Делай как все. Это очень серьезно, понимаете? Это внутри. Так что если ты пойдешь вместе со всеми, ты, вероятнее, выживешь. Но так было всегда. И поэтому люди больше верят общему мнению, чем руководствуются собственным разумом. Они так устроены, они в этом не виноваты. Не потому, что они дураки, они так созданы. Магия авторитетов. 7. 98% не могут понять. Ничего не могут понять. Об этом сказал еще мой любимый Уильям Блейк, соответствующее количество веков назад. Люди не в состоянии понимать никакие истины. Они принимают к сведению и вере то, что утверждено уже как истина. Он был мудрый человек, он кое-чего понимал. Вот поэтому 98% верят. Они верят тому, кого считают заслуживающим уважения и доверия. Они считают таковым, профессора, генерала, писателя, телеведущего, президента. Но если авторитеты противоречат друг другу, надо, значит, выбрать одного из них. Понятно, что лидер государства – это главный авторитет, если только он не дожил до свержения. И 8. И очень важно сулить массе хороший исход, счастливый конец, победу, спасение. Потому что человек верит в то, во что хочет верить прежде всего. И сладкому лжецу верят много охотнее и легче, чем такому, знаете, сыровому правдорубу. Девятое. Ну и борись, конечно, с любым инакомыслием. Инакомыслящих надо позорить, компрометировать, осмеивать, обвинять, давить и вообще исключать из жизни, насколько только можно. Никакого инакомыслия. Ну, можно держать немножко, вот как врагов, для того, чтобы их оплевывать. Вот это такие пудель до плевания. Десятое. Кроме того, это очень важно. Человек хочет считать себя, каждый, хорошим, умным, прогрессивным, добродетельным. Поэтому очень важно убеждать человека, что вот внушаемые ему взгляды и ценности, они высокоморальны, они научны, они истинны, прогрессивны, гуманны, они современны, признаны всем прогрессивным и образованным человечеством, подтверждены учеными и поэтому совершенно несомненны. Иные же взгляды, они пещерные, антинаучные, наивные, вообще антигуманные, аморальные и давно опровергнуты. В сущности, вот на этом и построена пропаганда. И теперь вообще хорошо было бы сказать, о, теперь мы знаем, что такое пропаганда. И тем не менее, вот что для меня сегодня остается непостижимым? Каким местом подавляющее большинство деятелей современных украинских СМИ вот, думают, что они делают что-то хорошее, на самом деле ведя абсолютно губительную для их родной Украины работу, вешая лапшу на уши каждый день, и вообще исходя ложью о том, что завтра будет хороший конец, и все кончится победой, и все будет очень хорошо. И что нынешнее демократическое правительство Соединенных Штатов, которое за 3,5 года, и пока еще 3 с капелькой, развалило все, что могло, где вообще гибель страны на глазах происходит. А уж для Украины, конечно, оно сделает все. И то, что и уничтожается оружие, которое Украине можно было бы дать, и прочее, 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 никак. И эти люди идут с украинских патриотов. Это непостижимо. Ну, кто-то из них, конечно, платный подлец. Большая часть их даже нельзя назвать идиотами. Их умственные качества, их волевые качества, их способность к самостоятельному мышлению таковы, что, невзирая на уровень образования и на профессию, они находятся в этих 98%. Они ретрансляторы пропаганды. Вот пропаганда спускается, скажем, на 98% украинцев, и они, будучи сами по способностям внутри этих 98%, они не умники, нет. Они это подхватывают, будучи распропагандированы, и распространяют дальше. Вот примерно так работает пропаганда, а как же? Считайте, что все это агенты влияния тех самых либерал-глобалистов, хотя они думают, что они умные и что-то понимают. Точно то же самое относится к американским евреям, борцам за демократов, за палестинцев, за открытые границы, за президента Байдена и так далее, так далее. Каким образом можно быть идиотами? Вы знаете, умение решать математические задачи или играть в шахматы, или даже запускать космические корабли, или зарабатывать миллиарды на бирже, не означает умение понимать, что происходит в социуме на уровне социальных процессов. На этом уровне подавляющее большинство – идиоты. И 3/4, разумеется же, американских евреев, среди которых масса гордится своим высоким IQ, они входят в эти 98% людей так или иначе, что-то такое делающих, в той или иной мере полезно, и которые ничего не понимают сами. Ну вот так создан мир, и нужно это понимать, и нужно понимать, как действует пропаганда и на кого она действует. Это полезное понимание. Может быть, тогда будет чуть-чуть легче не дать себя обмануть. И, как говорил Штирлиц, не пустить за болвана в старом польском преферансе. Всего доброго.